Я хочу напомнить, что это уже шестое стихотворение из того цикла, в котором Ури Цви Гринберг и описывает, и оплакивает, если можно так сказать, модерный, современный ему мир. Мир, в котором есть много техники, разума, но мало душевного, мало глубокого, мало настоящего. Потому что та техника, которая есть, и те разговоры, которые меняют собой чувства настоящие, они поверхностны. Они действительно видны глазам. Но когда стараешься посмотреть вглубь, то мало чего находишь. И вот эта подмена истины, глубокой, душевной, подмена ее видимостью, удобствами, она является причиной вот этого написания этого цикла, этой поэзии, в которой есть и прекрасный образ того, что происходит, но вместе с тем и много грусти о том, чего нет. И вот в этом шестом стихотворении он описывает эту разницу между истинным и между видимым. Золотые шекели, первая строчка, душевные, это шеклея загава навши, или души нашей. Да? Хотя это шеклея загава навши, а загава навши это золото души, душевное золото. А вы понимаете, это очень интересный период, когда весь, я имею в виду, западный европейский мир переходит от денег золотом к деньгам бумажным. То есть Ури Цви это и описание самого, что ни на есть настоящего, но он это понимает как символ, конечно, душевный. Вместо золотой монеты, золотого шекеля, древнего, а древность это критерион истины во многих культурах. Древность это критерий истины. И вот древность вот этого шекеля, золотого настоящего, вдруг меняется на ассигнации, на питпутим, то есть на слова. Да, мы растеряли в болтовне, и баднула ровба питпутим. Питпут – это слово не библейское. Оно им пользуется в основном в талмудической литературе. Оно, наверное, даже не ивритского корня. Можно проверить, либо греческого, то есть как-то переиначенного, либо арамейского, но не еврейского. Питпут. Болтовня. Это, конечно, в переводе, да? Но это слова. Слова, у которых нет смысла. То есть, обычно слова должны выражать истину. А если в ней нету истины, то остаются только слова, и тогда это не более чем болтовня. Очень интересно, что по-русски болтовня – это так же, как болтать что-то в пустом или в полупустом сосуде. Да? Мы слышим, но ничего не прибавляется от этого. Да? Вот это болтание, вот этот питпут. Это слова, которые… Слова-то есть. Их можно услышать, их можно даже записать. Но никакой истины, никакого настоящего золота в них нету. Так же, как и бумажные деньги. А бумажные деньги показали свою недостаточность после Первой мировой войны, когда Европа, в особенности Германия, которую Ули Цви Гринберг знал прекрасно в начале 20-х годов, попала в кризис инфляции. Бумажными деньгами оклеивали стены. Они теряли свое достоинство не со дня на день, а с часу на час. У них не было никакой золотой базы. То есть ничего настоящего. А долгие столетия пробовали золото на зуб, настоящее оно или нет. То есть вот это критерий истины. Критерий истины. И тогда в скобках он пишет: «Яшавну азаи бетегом раба». Пребывали мы тогда в великой бездне. Вот эта бездна, которая разверзлась перед поколением, участвовавшим в Первой мировой войне, вышедшим из нее, но не знающим, что же дальше. Да. Что же дальше? Бездна будущего, которого нет горизонта. То есть есть жизнь, есть слова, есть какая-то деятельность, но неизвестно, что это такое. Нету истины. И поэтому он пишет об этом, то есть, естественно, бездна душевная. Пребывали мы тогда в великой бездне. Ничего не было ясно, ничего не было понятно, куда же идти. И с одной стороны, мы, конечно, говорили об этом много. Слов было сказано много, а смысла в них было никакого. И тогда он возвращается в четвертой строчке и говорит: «Отчиклея загавло немца отшейнит бешетах хаейну». Золотые шекели не найдем мы более на просторах жизни нашей. То есть, как видно, таково чувство поэта. Мы растеряли критерий истины. И больше, наверное, уже не найдем в этой нашей жизни. Вешета хаен. Теперь, где же еще истина, если не в смыслах слов? В чувствах. Великих. Пьянящих. Которые захватывают всю душу. Вторая строфа. Это тирош арав шел агавим. Многое вино любви. Безбазну бехама мекомот. Растратили мы в разных местах. Вета тирош азе кварлоне сов. И вина этого нам уже не собрать. И тут вот чувство, не слова, любовь, а тут не просто агава, а агавим — это действие любви. Действие любви. Тирош — это молодое вино. Это слово библейское, оно повторяется несколько раз. Когда Тора славит израильскую землю и говорит, что она богата, и цар, это библейское название масла оливкового, и цар ветирош, вот это молодое вино. которое как бы само истекает из винограда. Бродит, пьянит. Вот это молодость и любовь. Любовь не платоническая, издалека. Любовь в мыслях – это любовь настоящая, материальная, в действии. Но вот, можно сказать здесь, я перевел дословно, безбазну растеряли, растратили, извините, а можно было даже сказать, расплескали. Я хочу вам сказать, что вот это очень интересное слово «безбуз». Оно довольно новое. На библейском иврите есть слово «лавуз» – это пренебрегать, и есть слово «баз». «Баз» – это добыча. Вот интересно, почему так вот определяется добыча? Потому что добычей пренебрегают, ее много. Ее не разрабатывали своим трудом. Правда? Когда входят в город, который завоевали, это необычная жизнь. Там всем пренебрегают. Все выбрасывают. Все обесценивается. Вот это и есть безбуз, трата. Кто тратит? Кому недорого? Который не вкладывал в это свой труд, свои мысли. И вот это расплескать, потому что есть много всего, и не наше. Вот это трата, растратить. Вот это безбазну. Левозбез – это от слова того, трофей, добыча. И оно обесценено, да. Я сказал, лавуз – это пренебрегать. А почему пренебрегать? Потому что это не ценится. Угу. Потому что это от слова «баз», от слова «добыча».
Базуло, допустим.
Пренебрегали им, да. Да, пренебрегали им. Его унижали. Кого-то унижать – это лавуз. Пренебрегать кем?
Я ни разу не слышала именно этот лавуз, то есть не определяю.
А есть в Торе, да, лавуз-баз. Это лавуз-баз – это брать трофей. Брать трофей. Брать добычу. Угу. И поэтому, например, один из видов орлиных так и называется – баз, да. Который как бы завоевывает, да, есть Нешер, у нас здесь будет потом Нешер, а есть Баз, Базим, это уже становится имя. Конечно, конечно, да, с высоты, свысока, да.
Простенький поэтик.
И вина этого нам уже не собрать. То есть можно собирать виноград по молодости, да, а вот вина не собрать. Третья строфа. Ки гацогар бетейват хаейну, ибо окошко в ковчеге жизни нашей. Тут надо сказать тейва, конечно, тейва это и ящик. И ларец, и это им пользуется во всех этих смыслах и значениях. Но, так как написано в Библии, Господь после того, как говорит Ною, Ноаху, ты построй ковчег, тивне этот тейва, он ему говорит, веасита цогар ла тейва, пробей окошко. Да, или там форточку мы бы могли сказать на сегодняшнем языке, да, но это окошко, цогар. А цогар это, вы знаете все это слово, это как слово цагараим, да, когда солнце в зените. Цагараим это обеденное время. То есть, когда много света, и вот цогар латыйва, ты как будто делаешь вот этот свет. Да, тебе окошко с окна бьет, вот, бьют лучи света. Васита цогар латыйва. И тут надо сказать, что поэтому я перевел в ковчеге. Вы понимаете, тегом раба, та великая бездна, это как тегомот евкау, то есть великие воды снизу идут с бездны. Так в библейском языке. И мы как будто находимся вот в этом ковчеге. На бушующих волнах бездны. Ну как человек себя чувствует в океане? Что отделяет его от этой бездны? Тоненькое. Тоненькое покрытие корабля. Тоненькое дно. Там каких-то, не знаю, сантиметры, метры. И вдруг. Но ведь и в этом ковчеге есть окошко. Можно думать не только о бездне, можно смотреть и на горизонт, о котором мы говорили. Можно смотреть на солнце, на какой-то свет. Но, говорит Гринберг, ибо окошко в ковчеге жизни нашей, следующая строка. Лирот это паза шукея, глядеть на злато заката, хотя бы даже заката, то есть понимать круговерть жизни, понимать какой-то смысл. Потеях Адам бимухар, открывает человек поздновато. То есть он большинство времени находится в себе, в этом ковчеге, не открывая из него окон, не глядя на свет, который может прийти и что-то обозначить. И последние две строчки. Венишрей адат магиим, кемехабей гаэшела длейка. И орлы познания прибывают, как пожарники на пожар. То есть, что нам помогает, когда мы осознаем это чувство заката, чувство того, что мы опоздали открыть окно и увидеть свет. Что нам помогает? Орлы познания, нишрей гадат. То есть, вместо непосредственной связи с этим великим светом мироздания мы тушим пожар души знанием, познанием. И тут надо сказать, почему нишрей гадат? Нешер – это символ. И символ во многих культурах, в очень многих. Да? Мы, например, прекрасно знаем, тот, кто знает русский язык, славянскую культуру, она пользуется символом орла, двуглавого орла. Византийским символом. А двуглавый орел в Византии, это потому что в Риме был одноглавый орел. Это был символ Рима. На всех знаках. А почему же тогда двуглавый? Потому что две империи, как бы. Западная с Римом во главе и восточная с Константинополем. И вот два орла, две орлиные головы. Две римские империи. Два императора. Да? Это совсем другое. У немцев, конечно, потом уже символ орла, и у британцев символ орла. Это все от римлян, конечно. Но совсем другая культура, это индейская культура. Там орлов много, там почти все вожди ходят в оперении орлином. Орел это чрезвычайно такой впечатляющий символ. Что же значит орлы для нас? Я хочу вам сказать, если вы скажете религиозному еврею, который как бы поднаторен в нашей литературе, а Нешер а-Гадоль, он сразу вам скажет, да, Рамбам. Рабейну Моше бен Маймон, Маймонид, называется в еврейской литературе, в еврейской традиции Ганешера Гадоль. Великий орел, орел знания, тот, который сумел кодифицировать, скомпоновать почти всю еврейскую мудрость. Оба, и Иерусалимский, и Вавилонский Талмуды. И в своем Море Невухим записать самые, можно сказать, наиважнейшие принципы философские еврейской мудрости. Это великий орел, Анешер Гагадоль. И с тех пор, по крайней мере, когда пишут о каком-то великом раввине Анешер Гагадоль, это естественно, что Ури Цви, для которого символ орла, мы видели его уже в другом произведении, это символ мессианства. Орел великими крыльями своими прибывает или потом улетает. Да. И это, конечно, эти символы и в Библии есть, и в дальнейшем. Я просто дал вам пример самого такого яркого определения великого мудреца Ганешер Гадоль. Интересно, что когда Рав Кук, например, был раввином в Яфо, то и он был избран ашкеназийским раввином. Сначала единственным раввином, потом сефардская община избрала себе под влиянием, даже под нажимом турецких властей, это было еще до Первой мировой войны, избрала себе тоже раввина. И был там какой-то другой человек, который посчитал, что ему полагается быть ашкеназийским раввином. И он даже собрал у себя дома там пару десятков человек, и они его все тоже избрали, и он напечатал о себе, что вот он есть настоящий ашкеназийский раввин города Яфа. И тогда другой, более уже пожилой раввин, который был в городе Цфат, написал, услышав об этом, то есть что есть Рав Кук, которому было тогда 40 с чем-то лет, есть у него претендент на да, его...
Отец Рава.
Да. И вот тот раввин из Цфата, который пользовался огромным уважением, ему было около 60 лет уже, он был раввин Слуцка прежде этого, то есть большой общины, и потом был в Америке, приехал сюда. И тогда он пишет в обращении к явской общине, публично. Как это, говорит, позволил себе... Я переведу на русский, да? Позволила себе муха с оборванными крыльями провозгласить себя вместо великого орла. То есть недостаточно, что это муха, она еще с оборванными крыльями. Звуб к цуц кнафаим бимкома нешера гадон. И надо сказать, что этим дело кончилось. Та муха больше не шевелилась. Вот, я просто даю вам пример того, что именно Нешер, это является и символом вот этой мощи и мудрости. Ибо он, знание пребывает, как философия Рамбама, как философия средних веков, которая в какой-то мере утешает пожар души, которая лишилась, которая лишилась чего? Понимаете, вот это Израиль, израильский народ в Галуте, в изгнании, он лишился вот этих, вот этой истины своей, родины, царства, храма великого. И чем утешить? Кто потушит пожар души? Это чувство полного, почти полного провала. Нишрей гадаат. Орлы познания прибывают, как пожарники на пожар, чтобы как-то утешить. А? Ну, вовремя, во всяком случае, чтобы что-то спасти. Ладно, этим мы закончили. Это последняя строчка. Кимихабей аэши ладлика, как пожарники на пожар. Для ика это пожар. Да.
Пожар есть огонь, вступающий во взаимодействие с предметами,
о, видите,
не предназначенными для горения.
Для горения, вот это правильно, совершенно так.